В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему Грузия ужесточает правила смены фамилий?
Были случаи, пусть и единичные, когда лица, нарушившие правила безвизового режима, брали новые паспорта на другую фамилию и вновь езжали на территорию Евросоюза.
Эдуард Кокоэта объявил войну за власть в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Я долго стоял в стороне. Я рассчитывал на порядочность определенных сил самой России.
Что влечет абхазских парламентариев в Крым?
И большое достижение, что нас приняли в парламентскую ассоциацию Южной России ассоциированным членом.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Вачуришвили.
В Париже на акции против реформ Макрона произошли столкновения. Трамп покинет переговоры с КНДР, если они не принесут результат. Новым главой Кубы стал Мигель Диас-Канель. В Париже на акции против реформ президента Франции Эммануэля Макрона произошли столкновения. Работники больниц, почты, госслужащие и студенты объявили общенациональную забастовку. В столице Франции прошел марш, в котором участвовали несколько тысяч человек, сообщает Международное французское радио. Акция переросла в беспорядки, активисты начали громить витрины банков и риэлторских агентств. Люди в масках бросали в полицейских камнями и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Во Франции также протестуют работники транспортной сферы. Они выступают против реформы национальной компании железных дорог, которая лишит ее работников ряда льгот. Многочисленные забастовки вызвали перебои с транспортом. Президент Эммануэль Макрон призвал железнодорожников не брать людей в заложники и не отменять рейсы. По словам главы Франции, реформы могут дать новый толчок экономике страны, а протестующие боятся перемен. Оппоненты реформ опасаются, что изменения приведут к массовым сокращениям работников бюджетной сферы. Президент США Дональд Трамп отменит встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном или прервет переговоры с ним, если станет ясно, что его дипломатические усилия не увенчаются успехом. Об этом Трамп заявил в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абе, которого президент пригласил в свою флоридскую резиденцию в Мар-а-Лаго. Одна из причин, по которой саммит может не состояться, заключается в том, что Северная Корея продолжает удерживать под арестом трех граждан США. Трамп, однако, не требует их освобождения в качестве предварительного условия проведения встречи в верхах. Нет информации о том, что Белый дом увязывает проведение саммита с какими-либо иными требованиями к Пхеньяну. В одном из своих твитов Трамп просто заявил, что от превращения Корейского полуострова в безъядерную зону выиграет весь мир и КНДР в частности. В стремлении увеличить шансы на успех переговоров, Трамп направил в Пхеньян своего директора ЦРУ Майка Помпео, но сведения о том, что Помпео в неофициальном порядке просил Северную Корею освободить американцев, нет. Помпео взял с собой в поездку несколько помощников из ЦРУ, но ни единого сотрудника Госдепартамента или аппарата Белого дома. Ни время, ни место американо-северокорейского саммита пока не объявлены.
Эхо Кавказа. Новости.
Новым главой Кубы и председателем Государственного совета страны стал 57-летний Мигель Диас-Канель. За его выдвижение в среду проголосовали члены Национальной ассамблеи. Позднее Мигель Диас-Канель принес присягу главы Кубы. На этом посту он сменил 86-летнего Рауля Кастро, возглавлявшего страну с 2008 года. Кастро останется главой коммунистической партии, которая определяется Конституцией как высшая руководящая сила общества и государства. В результате он пока останется самым могущественным единственным человеком на Кубе. Его уход от президентства, тем не менее, является символическим моментом для страны, которая находилась под абсолютной властью одной семьи с момента революции, сначала лидером кубинской революции Фиделя Кастро и в течение последнего десятилетия его младшим братом Раулем. Как отмечает агентство Associated Press, Рауль Кастро уходит в отставку с поста главы государства, чтобы гарантировать, что новые лидеры могут сохранить власть в условиях экономической стагнации, стареющего населения и растущего разочарования среди молодых людей жизнью на Кубе. Верховная Рада в четверг, 19 апреля, подавляющим большинством голосов поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к архиепископу Константинополя Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом предоставить автокефалию православной церкви на Украине. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Как подчеркнул в парламенте Порошенко, такое решение станет актом восстановления исторической справедливости и удалит рудименты того политического проекта, который придуман иерархами Российской Православной Церкви и называется «Русский мир».
Для меня вопрос утверждения независимой поместной церкви также значим, как вопрос получения безвизового режима и подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как наша с вами совместная борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которое еще впереди. Это вопрос национальной безопасности и нашей обороны в этой гибридной войне, потому что Кремль рассматривает российскую церковь как один из ключевых инструментов влияния на Украину.
Появление единой поместной церкви, по мнению многих депутатов Рады, позволит выбить религиозный козырь из рук Кремля и укрепит украинскую государственность.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Ереване продолжаются акции протеста против премьер-министра Армении, экс-президента Сержа Саргсяна. Более того, по оценкам наблюдателей, количество протестующих лишь увеличивается. О ситуации в армянской столице рассказывает директор армянской службы «Радио Свобода» Гарри Тамразян.
Действительно, трудно прогнозировать, как будет в будущем, то есть в ближайшее время, в ближайшие недели. Но все-таки ему удается, Никола Пашинян, лидер оппозиции, он очень такой харизматичный, молодой, энергичный политик. И ему как-то удается все-таки найти общий язык со студентами и со всеми. Фактически у него получается диалог со своими согражданами. И они как бы выходят каждый вечер. Мы видим, что вот сегодня с утра он блокировал правительственное здание с целью предотвратить вход Сержа Саргсяна в правительственное здание, где должно было произойти первая сессия кабинета Армении. Все-таки им удалось блокировать, и вот это заседание сейчас было перенесено на вечер. Пока что накал сохраняется, и вчера по расчетам независимых тут организации гражданского общества, у них есть специальные такие средства, которыми они могут считать, сколько там демонстрантов было на площади республики. Они говорят, что это было между 25-30 тысяч человек, собравшихся на площади республики. Но это было самым большим скоплением людей во время демонстрации. До этого были там в порядке, наверное, 5-10 тысяч. То есть это означает, что число протестующих в Ереване растет. Ну, в общем, вот, как мы видим, протестующие настроены очень решительно. Они уверены, что им удастся как-то все-таки достичь этой цели отставки теперь уже премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Но, с другой стороны, мы видим, что у правительства очень много ресурсов. У них административные рычаги, у них полиция, у них войска. И тут уже было, значит, заявление полиции Армении, где уже однозначно говорится, что Никол Пашинян и его соратники уже нарушают закон. А мы, как мы знаем, хотя у него есть неприкосновенность депутатская, но согласно закону, законодательству Армении, полиция может задержать Пашиняна на 72 часа, пока парламент будет решать вопрос о том, лишить его депутатского мандата или нет. В общем, вот такое положение.
Рассказывал директор армянской службы «Радио Свобода» Гарри Тамразян.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте дал интервью интернет-изданию «Анна Ньюс», в котором обрушился с критикой в адрес юго-осетинских властей и российских кураторов. Это интервью разошлось по социальным сетям и со вчерашнего дня обсуждается их пользователями. Одна из причин такого пристального внимания в том, что по смыслу интервью было оформлено как вступление Кокойте в политическую борьбу за власть в Южной Осетии. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Это интервью Эдуарда Кокойте отличается от предыдущих, в которых он комментировал политическую ситуацию в Южной Осетии. Отличие в том, что он выступает не просто в качестве эксперта, экс-президента, знающего регион и объясняющего происходящее в нем события. Нет. Он, по сути, заявил о своем возвращении к активной политической деятельности, заявил, что намерен бороться за власть в Южной Осетии. Он также обозначил причины, побудившие его вернуться, несмотря на возражения кураторов республики, а также обозначил направление политического курса, которому намерен следовать. Суммарно все это можно назвать как сигналы Эдуарда Кокойте Кремлю. Итак, сигнал первый. Кокойте со своей командой намерен участвовать в предстоящих выборах в парламент, а сам он, скорее всего, будет претендовать на президентское кресло в 2021 году. Да, там пока есть проблемы с цензом оседлости, но они его не останавливают. Как один из вариантов его преодоления – победа на парламентских выборах и отмена ценза. Он этого не говорил. Это моя интерпретация вот этой реплики Эдуарда Кокойте по поводу предстоящих выборов.
Совершая такие же ошибки, партия «Единая Осетия», как и некоторые нынешние парламентские партии, они проиграют эти парламентские выборы в одни ворота. Я им хочу это просто заранее сказать, и чтобы они там не напрягались и не дискредитировали дальше Южную Осетию. Хватит проводить эксперименты на народном Южной Осетии.
Сигнал второй о мотивах. Главный мотив возвращения Эдуарда Кокойте, по его словам, это случайные люди, которые благодаря какому-то непонятному стечению обстоятельств пришли к власти в Южной Осетии. Я не стану приводить цитаты, они на грани оскорбления, но два аргумента я все-таки приведу. Это дело Арчила Татунашвили и дискриминационная политика в отношении грузинского населения Лениногорского района, которые, по мнению Эдуарда Кокойте, дискредитируют Россию в глазах мирового сообщества, как страну, ответственную за происходящее в республике. А с другой стороны, дискредитируют Южную Осетию в глазах россиян. Судя по тому, что говорил Эдуард Кокойте, эта ситуация неисправима в рамках действующей власти, значит, ее надо менять. Вот прямо так сказано не было, но такой вывод напрашивался. Сигнал третий о российских кураторах. Точнее, о кураторах и кремлевских экспертах, на которых он перекладывает в том числе и ответственность за политический кризис 2011 года, и кремлевскую опалу, в которую он попал, из-за чего стало невозможным его участие в выборах 2017 года. Наверное, впервые в политическом дискурсе Южной Осетии было произнесено, что среди российских кураторов есть и люди прозападной ориентации. Предлагаю послушать вот этот фрагмент интервью.
Для меня не сама цель стать президентом Южной Осетии. Для меня очень большое беспокойство вызывает то, что вот этим прозападными силами, с учетом тех промахов, которые допускает Южная Осетия, чтобы им не удалось дискредитировать Южную Осетию в глазах российского общества. Для нас это святое, поймите. И точно так же отношение наших граждан к России. То есть у них вот такая задача, и они, к чему сожалению, с этой задачей, можно сказать, на данный этап справляются. Поэтому я вынужден и приходить, и говорить об этом больше, потому что я долго стоял в стороне. Я рассчитывал на порядочность определенных сил самой России.
И, наконец, сигнал четвертый. За всей патриотической риторикой Эдуарда Кокойте, которая была посвящена значительно часть интервью, наверное, следует понимать заявление верноподданства и что он не намерен пересматривать сложившиеся отношения Москвы и Цхинвала. Подчеркиваю, это такие сигналы, а не план действий. Иногда сигналы – это просто демонстрация возможностей, как приглашение к диалогу. Но вот что очевидно, не иначе, по мнению Эдуарда Кокойте, в республике набралась некая критическая масса ошибок руководства, причем суммарно за время и Леонида Тибилова, и Анатолия Бибилова, которые открывают для него политические перспективы. Это урок для президента Бибилова, считает российский политолог Николай Силаев. Кстати, ему в этом интервью тоже досталось от Эдуарда Кокойте.
Бибилову-то главный урок то, что политика не заканчивается выборами. Тот факт, что он занял президентскую должность, не делает его неприкасаемым и неуязвимым. оказалось, что если допускать ошибки, то могут возникнуть такие ситуации, о которых, казалось бы, все уже забыли. Многие полагали, что какой-то просто сидит в тени и не собирается принимать участие в политической жизни Южной Осетии. И вот эта конфликтная ситуация вокруг самой влиятельной православной конфессии, самой влиятельной православной общины, конечно, какой-то, как и в 2017 году, пытается продать кризис, пытается продать обострение внутриполитической обстановки в Южной Осетии.
Это нормальная политическая практика.
Ну да, это неизбежно, в общем, так делают.
Николай Силаев также считает, что это послание прежде всего адресовано федеральному центру, но при этом он склонен считать, что интересы Эдуарда Кокойте лежат за пределами республики. Но эти предположения, говорит Николай Силаев, не отменяют главного. Это сильное послание, и условия, чтобы оно появилось, создали власти Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Отныне сменить фамилию в Грузии станет гораздо сложнее. Парламент страны поддержал законодательные поправки, разработанные Минюстом. Таким образом, правительство намерено бороться с недобросовестными согражданами, нарушающими соглашение о визовой либерализации с Европейским Союзом. Владимир Унанянц выяснял подробности нововведений.
Гражданам Грузии отныне предлагается более осторожно и взвешенно отнестись к выбору фамилии. Парламент принял в третьем окончательном чтении поправки в закон о гражданских актах, ужесточив тем самым условия, при которых гражданин может внести изменения в соответствующую графу в записях гражданского реестра. Согласно законопроекту, отныне сменить фамилию можно будет только один раз. По достижении совершеннолетия гражданин Грузии должен будет решить, какую фамилию будет носить. На выбор предлагается оставить фамилию одного из родителей или прямых родственников по восходящей линии. Также можно взять историческое родовое имя своей семьи, если в наличии имеются документы, подтверждающие эту связь. При этом гражданин может взять и фамилию не родственника, в том случае, если этот человек его вырастил. Если же вы решили сменить фамилию в более зрелом возрасте, вам понадобится веское обоснование такого шага. Главная цель нововведений – предотвратить участившиеся факты нарушения безвизового режима с Евросоюзом. По словам заместителя председателя Комитета по международным отношениям Дмитрия Цкетишвили, это позволит облегчить идентификацию граждан Грузии, совершивших преступления в странах ЕС, и создать прочную законодательную гарантию долгосрочной эксплуатации безвизового режима со странами Европейского Содружества.
Были случаи, пусть и единичные, когда лица, нарушившие правила безвизового режима, брали новые паспорта на другую фамилию и вновь езжали на территорию Евросоюза. И европейская система их не идентифицировала. И вот, для того, чтобы такие случаи не приобрели массовый характер, и чтобы предотвратить связанные с этим неудобства для законопослушных граждан, было принято решение ужесточить правила.
При этом в парламентском большинстве отмечают, что действовавшее до сих пор законодательство позволяло менять фамилию практически неограниченное количество раз, что, по сути, давало недобросовестным гражданам законную лазейку для незаконных действий. Впрочем, оппозиция ставит под сомнение действенность таких мер. Общий скепсис противника власти выразил представитель Европейской Грузии Георгий Тугуши.
Усложнение процедуры смены фамилии эту проблему не решит. Возможно, это отразится на какой-то очень маленькой части подобных явлений. Тем более мы знаем, что очень много людей без всякой смены фамилии нарушают правила безвизового режима. Правительство просто должно лучше работать над тем, чтобы лица, связанные с криминальным миром, не попадали в страны Евросоюза из нашей страны.
Но в Министерстве юстиции, выступившем автором законопроекта, уверяют, эти меры позволят существенно снизить процент нарушителей безвизового режима. Согласно данным ведомства, в 2017 году в Грузии фамилию сменили 8339 человек. При этом фамилию прямых родственников получили 1977 мужчин и 5467 женщин. На фамилию супруга или супруги перешли 418 мужчин и 477 женщин. Также в прошлом году имя или фамилию дважды сменили 59 лиц, а один человек аж 4 раза. При этом, по словам замминистра юстиции Михаила Сарджвеладзе, усложнение процедуры не создаст дискомфорт законопослушным гражданам, которые в силу обстоятельств намерены сменить фамилию.
При подготовке закона были учтены бытовые вопросы. Введение ограничений не коснется смены фамилии в результате бракосочетания или развода. Граждане всегда смогут вернуть себе добрачную фамилию. Это предусмотрено законом.
Что же касается злостных нарушителей, смена фамилии будет невозможна в течение 5 лет, если если заинтересованное лицо было депортировано или выслано в Грузию в рамках процедуры реадмиссии. Сменить фамилию также не смогут лица, в отношении которых ведется уголовное преследование или же они разыскиваются правоохранительными органами Грузии, зарубежных стран, либо Интерполом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В парламенте Грузии сегодня рассматривали также поправки в законодательство против воровского мира. Депутаты приняли изменения в закон об организованной преступности и рэкете, согласно которым любые деловые связи с представителями криминальных кругов будут считаться противозаконными. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Проекту закона МВД Грузии об организованной преступности и рэкете потребовалось менее 2 месяцев, чтобы пройти путь от представления в качестве инициативы до утверждения ее парламентом. Причем за него единогласно проголосовали 75 депутатов парламента, присутствовавших на голосовании. Отныне любая деловая связь с представителями криминальных кругов с ворами в законе станет уголовно наказуема. В законе появилось и определение деятельности представителей воровского мира, принуждение людей к совершению преступлений, в том числе методом запугивания и угроз. А сам вор в законе – это человек, который в любой форме организовывает или управляет группами людей, связанных с воровским миром, говорит заместитель министра внутренних дел Натья Мезврешвили.
Этот законопроект очень важен, поскольку мы более эффективно будем работать в этом направлении. Ужесточится борьба против так называемого воровского мира и организованной преступности. В рамках закона будут ужесточены санкции. Мы начинаем непримиримую борьбу с криминальным менталитетом, что является проблемой нашего будущего поколения.
Депутат парламента от оппозиционной европейской Грузии Отар Кахидзе поясняет, что закон носит и предупредительный характер.
Воровской мир постоянно пытается подстроиться под законодательство, чтобы избежать ответственности. Закон периодически нуждается в обновлении, чтобы не остались безнаказанными представители организованной преступности, которые несут большую угрозу нашему обществу.
Однако, если большинство и оппозиция в парламенте при голосовании были единодушны, некоторые специалисты по борьбе с организованной преступностью отнеслись к нему с долей скепсиса. Георгий Глонти не ожидает от изменений в законодательстве серьезных результатов, по той причине, что бороться в стране практически не с кем.
В Грузии их очень мало, не только потому, что они находятся под жестким контролем, но и потому, что экономика здесь не настолько развита, чтобы можно было бы разбогатеть. Дело в том, что сейчас идет борьба между несколькими политическими группами. Оппоненты упрекают власти в том, что уровень преступности вырос, и власти не контролируют ситуацию. Думаю, именно поэтому правительство решило выступить с такой инициативой и ужесточить закон.
Тем не менее, в законе появился отдельный пункт, который касается вовлечения несовершеннолетних в преступные действия. Но борьбу с этим явлением усложняет то, что многие молодые люди сегодня считают криминальные авторитеты примером для подражания и часто просят у них защиты, говорит психолог Майя Цирамуа.
Когда, к примеру, подростку нужна помощь, у него конфликт с кем-то, он стал жертвой насилия или свидетелем такой ситуации, мы спрашиваем его, кто тот человек или учреждение, у которых ты попросил бы помощи. И в основном нам отвечают, что этот человек какой-то авторитет, который может решить это дело. Это не родители, не школьные приставы или полицейские, а люди, которые решают подобные проблемы. К сожалению, это устоявшееся мнение.
В такой ситуации единственный выход – бороться с устоявшимися стереотипами. Родители и педагоги должны делать все, чтобы добиться доверия подростков, утверждает Майя Цирамуа. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошел 2-й съезд политической партии «Апсны». На нем обсудили общественно-политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Абхазии и приняли резолюцию, в которой призвали все политические силы отбросить обиды и начать совместные консультации по модернизации системы государственного управления. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Для участия в работе съезда политической партии «Апсны» было заявлено 520 делегатов. Мандатная комиссия партии зарегистрировала на съезде 545 человек. Секретарь партии Гиви Габне открыл съезд. В своем выступлении он говорил о том, что
люди все-таки разобщены, и это не дает продвижению вперед различных идей, в том числе, это мы видим, взаимоотношения исполнительной власти, парламента и в обществе. Даже идеи позитивные не принимаются. Мы понимаем, что есть мой человек, есть не мой. Мы провели собрание во всех регионах, и всем это не нравится. Поэтому у нас была такая идея. Сегодня, отбросив всякие обиды, сесть за стол переговоров политическим силам. Потому что в нашем обществе все-таки, когда различные события, именно политические силы в этом участвуют. Политические партии все-таки главенствуют. Поэтому мы предложили всем политическим силам всем сесть, выработать какую-то единую концепцию по реформированию в различных областях. Сядем, поговорим, придем к чему-то, чтобы мы могли, собрав позитивные моменты, умы собрав с различных политических сил, к чему-то прийти. И не просто прийти, а еще и продвигать эти идеи.
На вопрос о том, на какой базе представители партии Апсны зовут оппонентов к объединению, Гиви Габни ответил так: «Основа – это наш труд, который мы собираемся реализовать». Секретаря партии Гиви Габни сменил за кафедрой ее председатель Ахра Аристава. Его выступление было насыщено высоким пафосом, призывами к единению, преодолению совместными усилиями технологического отставания и построению современного развитого государства.
Совершенствование Конституции, ветвей власти, органов управления, о которых мы слышим многие годы, воплотить в жизнь не удается. То, что страна нуждается в переменах, говорят и знают все в нашем обществе. И ветераны, и учителя, и врачи, и ученые, и крестьяне, и деятели культуры, строители, офицеры, буквально все. Партия Апсны сегодня является провластной. Ряд членов политсовета занимают высокие государственные должности. Совершенно ответственно мы хотим заявить, что перемены таких масштабов и такой глубины возможны лишь при единстве народа, при конструктивном сотрудничестве всех политических сил, при условии объединения воли и сил духа наших граждан, как это было ранее на всех исторических этапах развития нашего государства.
Сам Ахра Аристава возглавляет экономическое управление администрации президента, а Гиви Габни является заместителем главы администрации. В составе партии немало нынешних и бывших чиновников. Однако на собственный вопрос о том, смогла ли власть построить современное развитое демократическое государство, отвечающее интересам народа, Ахра Аристава ответил «нет». Он назвал коррупцию чужеродным злом, противоречащим традициям национальной культуры. По его мнению, законы, которые были приняты против коррупции, ни к чему не привели, а все реформы и позитивные изменения в стране саботируют бюрократия, которая стремится решать все вопросы в государстве. О том, как они борются со всеми названными негативными явлениями, кто именно тормозит развитие и не дает ходу реформам, руководители партии ничего не сказали. Ахра Аристава заявил, что стране нужен новый курс, но так и не обозначил, каким конкретно он должен быть. Представитель гудаутского отделения партии Апсны Данил Габния говорил о наболевшем.
Последние 25 лет судьба нашего народа была в ваших руках. Вы, наши старшие, создавали послевоенную историю. Вы сумели выстоять и отстоять нашу независимость. За это вам безмерная благодарность. Но огромное количество вопросов так и остались нерешенными. Они до сих пор нас с вами тормозят. К сожалению, вы потеряли самое важное – народное единство и взаимопонимание. Национальные интересы отошли на второй план. Та ситуация и обстановка, которые сложились в стране, всецело ваших рук дело. Либо от ваших деятельностей или наоборот, от вашего бездействия к безразличию. Говоря «вы», я подразумеваю целое поколение. Вы – пример для молодежи. Справились ли вы с этой ролью, виднее вам. Наши старшие братья, не делите наш народ. Не отнимите у нас и уже будущее наших детей. Мы против того, чтобы нас делили по правую и левую сторону. Наш выход из сложной ситуации – быть едиными.
Членам партии зачитали резолюцию, и они дружно за нее проголосовали, не обсуждая. Итак, политическая партия Апсны выражает озабоченность расколом, разобщенностью и делением людей на своих и чужих. Данный фактор пагубно влияет на становление государственности, тормозит позитивное развитие страны, препятствует проведению различных преобразований в политической системе республики, в сфере экономического и социального развития, в борьбе с преступностью. Представители партии считают основополагающими конституционные преобразования, реформирование и модернизацию государственного управления, а именно изменение баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, реформирование избирательной системы, совершенствование законодательства о выборах президента и усиление борьбы с коррупцией. Они заявили также, что их цель – вместе заранее основательно подготовиться к выборам президента Республики Абхазия, которые пройдут в 2019 году. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Кетти Бучуришвили.
Администрация президента Грузии и Министерство по исполнению наказаний и пробации создают совместную группу, которая будет работать над улучшением процесса помилования осужденных. Об этом журналистам сообщил глава президентской администрации Георгий Абашишвили. Сегодня, 19 апреля, в президентской резиденции в Тбилиси прошла встреча главы государства Георгия Маргелашвили и министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном формате с участием представителей ведомства и комиссии по помилованию. Глава президентской администрации считает, что создание группы позволит максимально избежать ошибок в процессе помилования. Главное стремление – то, о чем говорил президент на брифинге. Важно улучшить процесс. Факт, что были изъяны определенного типа, и никто не уходит от ответственности, сказала Башишвили, отметив, что министр представил на встрече довольно интересное видение на пути улучшения процесса помилования. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов в рамках 4-го Ялтинского международного экономического форума встретился с официальной делегацией Сирийской Арабской Республики во главе с министром экономики и внешней торговли Самером Аль-Халилем, сообщает пресс-служба президента и правительства. Анатолий Бибилов от имени юго-осетинского народа выразил солидарность сирийскому народу, который противостоит терроризму. Анатолий Бибилов заявил о намерении развивать отношения с Сирией и передал приглашение президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду посетить Южную Осетию. Посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хадад со своей стороны поблагодарил за встречу и выразил уверенность в продуктивности развития отношений с Южной Осетией. В Грузии на пересечении Дарьяльского и Девдаракского ущелья близ границы с Россией проведен новый автомобильный тоннель. Об этом сообщает Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Тоннель, который построен на дороге международного значения Мцхета, Степандминда, Ларс, будет полностью завершен осенью. В настоящее время проводятся работы по укреплению контура тоннеля, облицовочные работы, а также устройство подъездных дорог и насыпи. Длина тоннеля составляет 2 километра, ширина проезжей части – 8.5 метров. После строительства тоннеля будет полностью решена проблема безопасного передвижения в Дарьяльском ущелье. Кроме того, строительство тоннеля необходимо для сохранения транзитной функции Грузии, отмечается в сообщении министерства. Строительные работы начались в мае 2017 года и завершатся в ноябре 2018. Жители Панкисского ущелья завтра, 20 апреля, после пятничной молитвы проведут акцию протеста. Данную информацию Интерпресс Ньюс подтвердил отец Тимерлана Мачаликашвили. Как заявил Малхас Мачаликашвили, местное население соберется, чтобы предъявить грузинским властям определенные требования.
Новости представила Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Золотодобывающая компания RMG Gold продолжает расширять ареал работ в Грузии и опять оказывается в центре скандала. На днях на новом участке компании было вырублено свыше 1000 деревьев. Факт попал в поле зрения правозащитников и оппозиции. В происходящем разбирался наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
После Балнийского и Дванийского муниципалитетов в сферу интересов компании RMG Gold попал и соседний Тетрицкоройский район. На днях правозащитники выложили в социальные сети фотографии тысяч спиленных деревьев. Деятельность компании не раз подвергалась острой критике со стороны оппозиции и правозащитников. Они считают, что добыча золота открытым способом наносит невосполнимый ущерб экологии Грузии. Представители компании не отрицают, что лес вырублен по их требованию. Вырубка произошла в полном соответствии с законодательством, заявил заместитель исполнительного директора компании RMG Амиран Картвелишвили.
До начала вырубок мы обратились за разрешением в Национальное лесное агентство, так как эта территория находится на лицензионном участке компании, где будет происходить добыча руд. Часть леса пришлось вырубить для обустройства инфраструктуры. Мы обладаем всеми необходимыми разрешениями. За подтверждением всем желающим предлагаю обратиться в компетентные органы государства.
Эти слова подтвердил представитель лесного агентства региона Квемукартли Бесо Кавелашвили.
В соответствии с лицензией на добычу ископаемых компания получила разрешение на пользование лесным массивом на площади в 37 гектаров. На принадлежащем им лицензионном участке срублены дубы, буки и другие наименования.
В мэрии Тетрицкару говорят, что компания компенсировала местным властям вырубку более 3000 кубометров леса. Заявление распространил мэр муниципалитета Тетрицкару Георгий Куридзе.
Представители компании провели оговоренные процедуры в полном соответствии с законодательством. Территория, о которой идет речь, находилась в собственности государства и была передана компании Министерством экономики. По этой причине местные власти не имели возможности реагирования.
По словам представителя движения «Зеленых Грузии» Нино Чхубадзе, законодательство Грузии заточено под интересы крупных компаний, что приводит к хищнической вырубке лесов. По этой причине все протесты экологов остаются гласом вопиющего пустыни.
В развитых странах, в Европе, подобные действия немыслимы. Чтобы общественность вот так, постфактум, узнавала о вырубке целого лесного массива ради получения выгоды конкретных лиц. Поначалу должна происходить всесторонняя оценка предполагаемого воздействия на окружающую среду. И только после консультации с общественностью и местными жителями выдается разрешение. Уверяю, нынешний эпизод является каплей в море, так как при возведении больших ГЭС у нас вырубаются сотни тысяч деревьев. К счастью, давление экологов принесло первые плоды. В Грузии с 1 января нынешнего года задействованы новые законодательные нормы, согласно которым для вырубки более 10 гектаров зеленых насаждений необходима оценка ущерба окружающей среде, что предполагает включенность общественности в этот процесс. По всей видимости, в данном случае документ либо был оформлен задним числом, либо его вообще не существует.
Заявила Нино Чхубадзе. Место свалки деревьев посетили и политики. Лидер лейбористов Шалван Аталашвили призвал правоохранительные органы к скорейшему расследованию инцидента. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские парламентарии зачастили в Крым. Сегодня они участвуют в открывшемся там Ялтинском международном экономическом форуме. Другая группа депутатов самопровозглашенной республики, побывавшая там на прошлой неделе, рассказывала сегодня же в Сухуми об итогах своей поездки, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция делегации парламента Абхазии по итогам официального визита 12-13 апреля на 28-ю конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации. В состав делегации входили трое парламентариев – Баталта Багуа, Гиви Кварче и Астамур Тарба. Глава делегации Баталта Багуа в частности сказал:
«Еще с 2005 года наш парламент состоит в Южно-Российской парламентской ассоциации. Мы являемся наблюдателями и принимаем участие в полном объеме проводимых конференций, встреч этой ассоциации, но без права голоса. То есть мы не голосуем. И понятно, потому что в Южно-Российской парламентской ассоциации обсуждаются законодательства Российской Федерации. Для нас, конечно, это очень важно, на мой взгляд, очень важным было еще в те времена, потому что думаю, что для 2005 года, когда мы еще были не признаны, был прорыв и большое достижение, что нас приняли в парламентскую ассоциацию Юга России ассоциированным членом. Сегодня, конечно, ситуация немножко иная, надо признать. Мы уже имеем прямые контакты с Государственной Думой, с Советом Федерации. Но при этом я не считаю, что наше присутствие вот в такой ассоциации неправильным. Потому что как бы мы в своем статусе не выросли, колоссальнейший опыт накопленный в этих огромных территориях, областях с большим количеством населения, конечно, для нас тоже очень важно. И мы посмотрели отработку документов, которые, по крайней мере, там принималась, а там было где-то около 5-6 документов. Ну, они, конечно, на очень высоком уровне подготовлены. Ну, для нас это, по крайней мере, для нашего парламента, очень, думаю, хороший урок.
Дополнительный интерес абхазской делегации к форуму был связан с тем, что он проходил в Республике Крым, которая является туристическим регионом, как и Абхазия. Большое впечатление на парламентариев произвел новый аэропорт в Симферополе, который в тот момент, когда они там находились, еще не был официально открыт. В то же время Батал-Табаго, который впервые побывал в Крыму, несколько раз в ходе пресс-конференции повторил, что если исходить из климатических условий, богатств природы, то в конкурентной борьбе с Крымом у туристической Абхазии есть очень хорошие перспективы. Говоря о сотрудничестве в туристической и транспортной сферах, депутат отметил.
По инициативе моих коллег еще попробовали обсудить тему морского сообщения. Мы увидели в Севастополе, значит, такой лайнер достаточно вместимый и красивый, как бы, круизный лайнер, который идет из Севастополя до Сочи. Ну, мы хотели выяснить, возможен ли вариант того, чтобы он захотел в Сухумский порт. Ну, пока мы были там, как бы очень оперативно связались с моими коллегами, оказывается, наш морпорт занимается этим делом. Вот руководитель позвонил, сказал, что он ведет переговоры. Ну, радует нас, что переговоры ведутся. Еще больше обрадовало, когда подойдет этот лайнер и встанет в Сухумском порту, потому что мы все время ведем переговоры, а они, как обычно, бесконечные. Надеюсь, что на этот раз...
Действительно, разговоры о том, что хорошо было бы восстановить морские круизные рейсы в северной и восточной частях Черного моря в 60-е и 80-е годы прошлого века, они были налажены между Одессой и Батуми. Сейчас это реально сделать между Евпаторией и Сухумом. Возникли вскоре после того, как 4 года назад Крым стал российским, но реальных плодов пока не принесли. Сейчас контакты между Абхазией и Республикой Крым активизировались. Депутат Гиви Кварчия в конце пресс-конференции сказал.
А, кстати, сегодня в Крым прибыла тоже делегация на 4-й международный экономический форум в Ялте, тоже из числа наших коллег парламента республики.
Да, мы наблюдаем.
Да, кто там?
Наталья Викторовна Смыр, Александр Цишба, Стамур Логу и Баталайба.
В делегацию Абхазии на Ялтинском международном экономическом форуме входят также министр экономики Адгур Ардзинба и министр иностранных дел Даур Кове. Как сообщает Абснепресс, в Ялту прибыл и вице-спикер парламента Абхазии Левон Галустян, который примет участие в работе на площадках заседаний Ассоциации друзей Крыма. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ужесточил наказание за сбыт и распространение одного из самых распространенных легких наркотиков – обезболивающий препарат «Лирика». Его аналоги, как правило, завозят из России. До сих пор за его распространение грозил штраф. После ужесточения закона – 2 года лишения свободы. С подробностями наш корреспондент Жанна Тарханова.
Депутаты парламента единогласно поддержали поправки в закон об административной и уголовной ответственности за незаконный ввоз, приобретение, хранение, переработку, перевозку, избыт, а также немедицинское употребление препарата «Лирика» и его аналогов, в состав которых входит действующее вещество «Прегабалин». Спикер парламента Петр Гасев назвал распространителей наркотиков, цитата, «врагами народа». До внесения поправок в закон правоохранительные органы республики не могли эффективно бороться со сбытом запрещенных медицинских препаратов из-за законодательных лазеек. Распространители этих препаратов, включая «Лирику», отделывались незначительными денежными штрафами. Председатель Народной партии, депутат парламента Александр Плиев, поясняет, что уголовное преследование коснется лиц, распространяющих и сбывающих препарат «Лирика» и его аналоги в немедицинских целях. Им теперь грозит по 2 года тюрьмы. За употребление наркотических препаратов сохраняется административное наказание.
«Лирика» и его активное вещество – лекарственные препараты, которые содержат прегабалин. И что у нас творилось с «Лирикой»? У нас была с «Лирикой» только лишь административная ответственность. А сама по себе распространительный, то есть вычеки вот этого препарата, не несли уголовной ответственности. А их прибыль намного превышала прибыль штраф. И они все равно спокойно распространяли на территории Южной Осетии. То есть они завозили, например, большую партию вот этого «Лирики» с последующим его сбытом. Как посчитали эксперты, например, сбыт, например, одной партии, прибыль была намного выше, нежели их штрафовали, потому что штрафы были достаточно низкие. Поэтому они прекрасно себя чувствовали, то есть спокойно продавали дальше этот препарат. Вообще инициатор разработки сам был парламент, ну, совместно с правительством. И пришли к такому мнению, что необходимо уголовное ужесточить наказание, преследование за сбыт и распространение этого препарата, так как достаточно тяжелые социальные вопросы вызывало в Южной Осетии. Но определенное количество молодежи, не понимая, что это за медицинский препарат, на нем, так сказать, сидело.
Плиев отмечает, что «Лирику» завозят из России, где препарат не запрещен.
Только лишь с территории России, потому что в России он практически находится не в свободном доступе, но не запрещен, как и наркотический препарат. Заводится определенным, там, 10, 15, 20, 50 таблеток. И вы понимаете, что таможенные и пограничные службы не всегда уследят за поступлением тех или иных препаратов.
«Лирика» – это обезболивающее средство. Оно применяется в медицине против боли и судорог, поскольку содержит активное противоэпилептическое вещество прегабалин. Однако применение «Лирики» даже в небольших дозах вызывает зависимость. 1 июня 2012 года в России был принят закон, запрещающий безрецептурный отпуск препарата. Однако все-таки «Лирику» удается добыть в аптеках без рецепта врача, поэтому в народе его назвали «аптечный наркотик». Говорит старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев.
Значит, ужесточение закона о наркоторговле, которое сегодня принимает наш парламент, я вижу в этом реализацию предвыборной программы президента Республики Южной Осетии Анатолия Ильича Сидорова. Одно из его главных предвыборных обещаний было, что в случае, если он станет президентом, он ужесточит наказание и приведет в порядок к ситуации с наркоторговлей, потому что до него уже ситуация расцвела пышным махровым цветом.
Джабиев подчеркивает, что эффективных результатов в борьбе с употреблением наркотических средств можно достичь, цитата, при условии выявления и уничтожения первичных источников распространения наркотических средств, а не только конечных, конец цитаты. В некоторых странах произошла декриминализация наркотиков, но для Южной Осетии такая практика не подходит, отмечает эксперт. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Российская сторона предложила МВД Абхазии провести сокращение численности в системе внутренних дел за счет сотрудников, получающих российскую пенсию. Об этом Абхазия-Информ сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. В МВД могут быть сокращения, но они должны быть безболезненными, и я надеюсь, что мы придем к консенсусу с российской стороной. Пока же в этом вопросе конкретики нет, прокомментировал ситуацию Гарри Аршба. В соответствии с российско-абхазским межведомственным соглашением о сотрудничестве взаимодействия и взаимной помощи сотрудники абхазской милиции будут получать денежное довольствие на уровне российского. Сегодня зарплата сотрудника внутренних дел в среднем составляет 12-13 тысяч рублей. В настоящее время готовится к подписанию второе российско-абхазское соглашение о поэтапном софинансировании сотрудникам милиции. Сегодня в системе МВД Абхазии более 250 работающих сотрудников-пенсионеров, получающих российскую пенсию. Министерство здравоохранения Республики Абхазия официально заявило о своей непричастности к организации поездки и предоставлению разрешительных документов для делегирования медсестер на обучающий семинар в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики. Нужная газета обратилась за комментарием к Зурабу Лакербая, как учредителю неправительственной организации «Алаша», осуществлявшей проект по оказанию помощи Абхазии в области здравоохранения. По словам Зураба Лакербая, его организация заключила договор с голландской неправительственной организацией, специализирующейся на поставках медоборудования о предоставлении современной машины скорой помощи в Абхазию. В Абхазии нет специалистов, которые могли бы работать на такого рода оборудовании. К сожалению, голландцы потребовали, чтобы наши медики, которые будут работать на машине скорой помощи, ознакомились с ней, посмотрели ее. Машину доставили в Грузию, в специализированный центр, где есть специалисты, которые хорошо знакомы с этим оборудованием. Учитывая, что в это время в Грузии на лечении находился врач скорой помощи из Абхазии, я пригласил трех медсестер и водителя для ознакомления с оборудованием в этом специализированном центре. Они ознакомились с работой оборудования, после чего вернулись в Абхазию, сказала Фербая. По его мнению, те, кто раздувают этот скандал, делают все, чтобы сорвать договоренность о доставке машины в Абхазию. Он уточнил: у нас нет такой медицинской аппаратуры, которая есть в этой машине, стоимость которой вместе с оборудованием составляет более 50 тысяч евро. Недавно в республике прошло совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к курортному сезону. На совещании также прозвучало недовольство отдельных чиновников работой местных СМИ. Дескать, они своими статьями рисуют негативную картину для гостей республики. Хочется отметить, что все наши СМИ не работают по слухам, а используют официальные документы и сайты всех структур Абхазии. Обвинять их значит обвинять и компетентные органы в том, что они выносят ссор из избы. А ведь это неправильно, если есть достоверные факты негативных явлений, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско. Он отметил, что чем правдивее будет информация, тем меньше будет нелепых слухов среди населения. А журналисты обязаны донести эту информацию до своих читателей или зрителей. Это будет способствовать положительным изменениям, которых должны добиваться соответствующие структуры в своей работе. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Рубрика «Панорама».
Завершение программы. Рубрика «Панорама». В Краснодарском крае, в селе Дивноморское, 17 апреля около 100 человек, в основном пострадавших дольщиков, молят патриарха Московского и всея Руси Кирилла защитить их от безбожной власти в лице главы Геленджика Виктора Хрестина. Их пикеты под девизом «Не возжелай жилья ближнего своего» организованы возле объекта, известного как «Дача патриарха». Глава РПЦ Кирилл, старинный друг мэра Хрестина, без особой огласки, приехал ненадолго отдохнуть в своей черноморской резиденции, строительство которой сопровождали многочисленные скандалы. Мой коллега из русской редакции «Радио Свобода» Александр Гостев побеседовал о ситуации и проблемах жителей Геленджика с независимым адвокатом и общественным активистом Михаилом Беньешом, который хорошо знаком со многими пикетчиками.
Расскажите, пожалуйста, о сути конфликта организаторов этого митинга с мэром города Геленджик.
В городе Геленджик велась и ведется до сих пор активно самовольное строительство, которое совершенно не пресекалось муниципалитетом, в этой степени даже им поощрялось и крышевалось. Несколько лет назад с ним более-менее стали бороться, и одной из жертв выбрали дом по улице Красногвардейской, 79, на 440 квартир. Сам этот дом действительно объективно построен самовольно, но граждане, которые купили квартиры в нем, это не дольщики, как вот принято их назвать, потому что они купили уже квартиры, ну, грубо говоря, на вторичном рынке. То есть они не вдавались ни в суть спора, не участвовали в строительстве, они имели деньги, приехали, купили квартиры, они не знали ни о судьбе дома, ни о том, как он строился, ни о том, есть нарушение при нем или нет. Первичный спор дошел до Верховного суда, и после решения Верховного суда этот дом стали распродавать квартиры. И буквально два года назад, 2,5 года назад, муниципалитет инициировал пересмотр всего этого дела, были отменены все решения, и сейчас вопрос вернулся на второй круг. Причем иск, который подал муниципалитет, требует не только снести этот дом, но и возложить на граждан, купивших квартиры, обязанность по его сносу, то есть расходы по сносу. Дом 14-этажный. Стоимость сноса там где-то варьируется от 150 до 200 миллионов рублей. Большая часть жильцов – это пенсионеры. У них совершенно резонный вопрос. Они говорят, мы же не нарушали закон. Мы видели решение суда, мы доверяем судебному решению. Мы видели постановление администрации, мы доверяем администрации. Мы видим свидетельство о собственности, мы доверяем Росреестру. А сейчас нам говорят, вот то, что мы купили, то, за что мы заплатили миллионы, это уже не вещь, и при этом нас еще потом будут обязывать заплатить миллионы, чтобы свою же собственную вещь снести. И, конечно, это вызывает глубокое возмущение у граждан. И все попытки переговоров с главой города Хрестина дошли просто в тупик, потому что он отказывается с ними встречаться, отказывается с ними разговаривать. Все разговоры будем вести в суде. А после того, как переговоры зашли в тупик, граждане вышли с требованиями отставки мэра, потому что рассматривается вопрос следующим образом, что если нас не получается договориться с мэром, мы будем договариваться с другим мэром. Это новая фаза конфликта. Вот граждане вышли на митинг. Был митинг 17 марта в день тишины, опять-таки исключительно с требованием уже отставки главы города, потому что он не внемлет гражданам. На митинге 17 марта выступали куча других граждан, которые имеют к нему большие претензии, и истории достаточно жуткораздирающие были рассказаны. Сейчас идет бессрочное пикетирование набережной Геленджика. Причем к пикетирующим довольно грубо относятся полицейские, часто подходят, требуют убрать плакаты. Было два случая, когда к пикетирующим посылали провокаторов, потом мы стали разбираться, выяснилось, что один из провокаторов судимый за хранение наркотиков и грабеж. Стоит пикетчик, к нему сзади подходит юноша, классический тетушка в капюшоне наркоманского вида, и разворачивает рядышком точно такой же плакатик, с подражанием. После чего обоих отводят в полицию. Вот этот конфликт медленно-медленно варится. Сейчас очередное его обострение. Граждане решили выйти с митингом на кладбище, поскольку, опять-таки, глава города, когда согласовывает митинги, согласовывает их исключительно на кладбище городском. Вот последний митинг 17 марта тоже был на кладбище, что вызывает, естественно, возмущение. И Совет по правам человека, когда приезжал в Геленджик, осматривал, что тут происходит, то тоже высказывал замечание, как так, вы не можете другой гайд-парк найти в городе, кроме кладбища.
Кто именно организовывал и организует митинг 17 апреля? Это какая-то инициативная группа, у нее есть название, или это какая-то партия?
Нет, это не имеет отношения никакой партии, никакой организации, это общественная инициативная группа обманутых граждан, которых требуют снести их дома. Это все пенсионеры.
Почему эта инициативная группа избрала как бы целью вот этой своей информационной кампании патриарха Кирилла, а не кого-либо еще?
Общеизвестная информация, что патриарх главы города Геленджик Хрестина – близкие друзья. И общеизвестная информация, что во всем своим проблемам глава города Геленджик обращается к патриарху и решает их через патриарха. И в данном случае граждане пытаются обратиться к патриарху Кириллу как к некоему посреднику, который поможет им наладить общий язык с главой города. Пока посредников нет. Вот обращались к губернатору края, но тоже каких-то подвижек нет. В СПЧ обращались, но они обещали помочь, но тоже подвижек нет. Но, может быть, патриарх поможет.
А что связывает Хрестина и патриарха Кирилла? У них давняя дружба?
В поселке Дивноморском находится духовно-культурный центр Московской патриархии, более известная как дача патриарха Кирилла. В городе Геленджик строится крупная церковь в районе Андреевского парка. Возможно, какие-то еще взаимные интересы. Дача патриарха достаточно такое сооружение богатое, которое требуется эксплуатировать. И я думаю, у них есть много совместных вопросов.
Я думаю, о вашей инициативе уже известно не только вам самим, но и власти Геленджика, и сам мэр уже приготовились наверняка.
Я спрашивал об этом у участников потенциальных. Они говорят, нам жить негде. Многие люди взяли ипотеку под эти дома. Они сейчас живут на съемных квартирах и платят ипотеку. Они говорят, а чем вы нас напугаете? Да, может быть. как бы этот риск осознается и на него готовы идти. Да, там будет усиленное патрулирование. На своей странице в Facebook глава города говорил об этом, то, что именно в преддверии 17-18 числа будет особо охраняться кладбище, но это явный намек на Дивноморское кладбище, которое расположено возле входов на дачу патриархам. Разве можно запретить гражданам посещать кладбище? Разве можно гражданам запрещать помолиться совместно? Когда им отказывали в проведении митинга, сказали, что законом Краснодарского края запрещено проводить митинги в религиозных сооружениях и местах, предназначенных для отправления молитвы, паломничества и так далее. Но извините, то место, которое было выбрано для митинга, оно не является религиозным каким-то местом. Это вообще лесфонд.
Вы явно же не рассчитываете на то, что патриарх Кирилл выйдет к вам, войдет в положение вот этих несчастных жильцов и что-то сделает. И вообще акция у вас такая очень ёрническая. Вряд ли патриарх Кирилл оборвет свою дружбу с мэром Геленджика ради нескольких десятков пенсионеров.
Было бы с его стороны очень мило выйти да послушать, что граждане скажут. Они там верующие все, и никто ничего плохого, собственно, говорить не будет. А может быть, некоторые мне говорили, а вдруг выйдет кто-нибудь или из ССО, и мы передадим челобитную. Ну, по-другому не слышат. Вот уже, когда общаешься с этими товарищами уважительно, как они хотят, когда общаешься с ними тихо, вас не слышат. Начинают слышать, когда ты начинаешь кричать именно на улицах, и когда ты уже проявляешь минимум уважения, тогда тебя услышат. И это очень плохо, потому что власть потеряла способность слушать своих граждан в обычном режиме, в спокойном режиме. Это плохие симптомы, очень нехорошие.
Рассказывал адвокат и общественный активист Михаил Беньяш. С ним беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.